радиостанциях Москвы, записки ААСа, а следно с вами Анатолий Агамиров. Я сегодня далеко не один в студии. У меня в студии профессор Московской государственной консерватории Сергей Леонидович Даренский. Он был часто на радиостанциях Москвы, у нас с ним делал специальную передачу. И его ученица Екатерина Мечетина. Вот видите, сразу у нас двое гостей в записках ААСа. Один из них, Сергей Леонидович Даренский, вполне подходит и по возрасту, и по активности своих действий именно в записке ААСа. А Катя? Катя, она еще очень молода, и тем не менее я специально ее пригласил, потому что речь пойдет и о молодой нашей музыке, о ее молодых исполнителях. А сейчас мы слушаем, как Сергей Леонидович Даренский играет знаменитый вальс Шопена. Знаменитый вальс Шопена играл профессор Московской государственной консерватории, народный артист России Сергей Леонидович Даренский. Он гость радиостанции «Эхо Москвы», гость передачи «Записки ААСа». Но он не один у меня в гостях. В гостях его ученица, его аспирантка Екатерина Мечетина. Я сейчас хочу вам послушать музыку в ее исполнении. Бемольная прелюдия Шопена. Вот такое у нас бравурное начало. Он сказал, что я не собирался устраивать никакое состязание в эфире, никак не уходило в мои намерения. Вальс Шопена. Знаменитый вальс. Сергей Доренский сыграл на высокой романтической экспансии, а Катя сыграла бемольную прелюдию Шопена. Так лихо, что мне даже стало не по себе. Если так будут продолжать играть молодые, что же мы, старики, будем делать дальше? Я имею в виду только себя под стариками, больше никого.
Ну, тут тоже сидит пожилой человек.
Тут все дело в личном ощущении. Я хочу сказать о Кате Мечетиной. Следующая. Она, так же, как и ее профессор Доренский, так же, как и ваш покорный слуга, мы кончили Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории. Катя теперь аспирантка Сергея Леонидовича Доренского. Не знаю, как будет складываться дальше ее педагогическая карьера. Мне это неизвестно. Но Сергей Леонидович Доренский на днях, по-моему, установил рекорд, который нужно занести в книгу Гиннесса. Сереж, скажи, у тебя 98-й лауреат?
98-й, да. Осталось два человека, да.
До сотни.
Я хочу сказать, что 98 в сумме лауреатов. 98 человек. И довольно много из них все-таки по много раз играли. И поэтому набирается сумма.
Катя, скажи, пожалуйста, а сколько у тебя лауреатских премий уже?
Уже 6.
Это с детства?
Начиная. Это с детства, начиная с 10 лет.
Ты втянулся в эту конкурсную ипостась, а знаешь ли ты, что конкурс – это не лучший способ выяснения музыкальной истины?
Несомненно.
Я абсолютно с вами согласна, и поэтому думаю, что если у меня будет малейшая возможность не участвовать в конкурсах, я не буду в них больше участвовать.
Я думаю, что у тебя такая возможность будет, но для этого нужно сделать несколько другое. Просто нужно больше играть, чтобы публика тебя знала только и всего.
Вот да, вот сейчас это и начинает происходить в моей жизни.
Ну, у него концерт 29-го в Малом зале.
28-го.
28-го в Малом зале.
28-го в Малом зале. А что ты играешь?
Я играю все транскрипции Сергея Васильевича Рахманинова.
Так, теперь мы взялись за Рахманинова. Я понимаю. Я просто думаю о моей предстоящей встрече, возможно, сегодня с Валерием Полянским, который будет дирижировать всего симфонического Рахманинова. Ты играешь все транскрипции Рахманинова.
Да.
Вот это я пошел послушал.
Это очень интересно, да.
Буду очень рада.
Спасибо. Вот у Рахманинова в этом году двойной юбилей. Царство небесное, Сергей Васильевич, конечно. У него, значит, 125 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти. И все вдруг вспомнили, есть такой композитор Рахманинов, ура! Давайте его играть, давайте конкурс устраивать, проваливать их там в Калифорнии и так далее. По-моему, Рахманинову нужно играть каждый день. Как и Шопена, впрочем, тоже не устраивает за это никакой акции.
Антон Александрович, ну у нас, в общем-то, Рахманинова много все-таки играет по сравнению с Европой. В Европе, наверное, во Франции. В общем, они не ценят его ни как композитора и ни как пианиста.
Последний
писатель Рахманинов пишет в своих письмах. Это интересно, что вот в Париже я никогда не имел успеха. Почему так вот? Я много раз играл там. Просто плохо знают его музыку. В то время как, например, в Соединенных Штатах он необычайно популярен. Был и остается.
Естественно.
Вот. Естественно, у нас, ну, с перерывами, было время, когда он был запрещен, как буржуазный, носитель буржуазной морали, это было...
Была запрещена музыка, которую он создал после 17-го года.
Совершенно верно, да. Между прочим, его судьба могла совершенно по-другому сложиться, если бы не Московская консерватория. Потому что, окончив золотую медалью, автоматически полагалось по тем правилам приглашать этого человека быть педагогом в консерватории. Поскольку Сафонов был в плохих отношениях с Зилотем, он и не сделал этого. В следующий раз это было 1906-1908 год, когда освободилось место профессора инструментовки. И были поданы два заявления, от Василенко и от Рахманинова.
Или Василенко,
естественно. Понимаете? И, понимаете, последний раз, это когда прошел слух, что он хочет вернуться на родину. Как-то было, ну, с Куприным и даже в какой-то степени с Буйным ходили слухи. Но когда узнали об этом, то союз композиторов, уже не консерватория, просто подняли такой шум.
Таким образом, Рахманинов избежал очень неприятных последствий. Я не думаю, что он пережил 37-й год, находясь в России.
О, вот это другой вопрос. Я совершенно согласен.
Все это было бы наверняка уже так. Но теперь вернемся все-таки к твоей ученице. То, что мы сейчас слышали, и то, что, надеюсь, мы еще будем слышать, меня очень и очень просто взволновало. Скажи, пожалуйста, Катя, ты мне сказала, что ты училась у Тамары Колос, это педагог центральной музыкальной школы, да?
Да, я 11 лет училась в ЦМШ с первого по выпускной класс в классе Колос Тамары Леонидовны. Закончила консерваторию и сейчас в аспирантуре.
Я не скажу о том, что будет потом, потому что все это в руках Божьих, и, так сказать, тут довольно трудно об этом судить. Консерватория не такое простое учреждение, как это кажется на первый взгляд, совсем непростое учреждение. Но я очень надеюсь, что там останется, потому что все-таки все мы оттуда вышли, и все-таки, ну как ни крути, какие претензии не предъявляет родной дом.
Да.
Ничего с этим уже не сделаешь.
Конечно, очень бы мне хотелось там остаться. Я не знаю действительно, как сложится жизнь, но действительно родной дом, из которого не хочется никогда уходить, и хочется быть его частью.
Скажи, пожалуйста, а вот в своей такой довольно уже установившейся ипостаси, вот я много лауреатских премий, если уже у тебя есть пианистическая биография, вот что меня поражает, ты еще очень молода, но она уже есть биография. Ты преподавать пробовала?
Не пробовала, но у меня в последнее время начинает появляться интерес к этому. При этом не пропадает интерес к исполнительской деятельности ни в коем случае, потому что это все-таки главное для меня. Но, наверное, я не буду на этом останавливаться.
Ну, мы обсудили вопросы и педагогические, и даже коснулись вопросов репертуарных. Но сейчас я хочу коснуться еще одной темы, которая мне кажется болезненной. Чем эту тему мне навел мой гость Сергей Леонидович Доренский, который вообще сказал, что сольные концерты по нынешним временам никому не нужны. Что публика, ну, она может реагировать на пианиста, выступающего с оркестром, более-менее. А вот сольный концерт, клавир Аберт, как назвали, до эпохи исторического материализма, это уже не пользуется таким спросом. Скажи, Катя, а вот на твоей практике концертной ты это ощущала?
Да, я это ощущаю тоже. Просто сольный концерт, мне кажется, требует больше усилий от слушателя. Это требует большего напряжения. Но в конце бывают такие счастливые концерты, когда все воздается. Как бы ответная реакция идет, и реакция тоже соответствующая. Но просто при выступлении с оркестром этой реакции добиться значительно легче.
Меня интересует другое. Мне как-то не хочется, так сказать, привыкать к мысли, что клавир Абент, виолин Абент. Это уже никому не нужно. Что сажай сзади оркестр, там сбоку, я не знаю, в каждом концертном зале по-разному. И вот тогда ты человек. А так нет, один ты уже в поле не воин. Нет. Написано масса музыки, изумительной музыки для фортепиано соло. Куда же ее девать?
Ее играть надо, ее надо играть. И один в поле воин, безусловно, все зависит от того, каков этот один, который выходит воевать с инструментом и с целым залом. Но публика, наверное, должна быть более подготовленная, более профессиональная.
Я понимаю, я только думаю, термин «воевать» — это не очень удачно.
Наверное, да.
Вот, есть у меня один знакомый пианист, вот Сережа Доренский тоже его хорошо знает, про него, про не очень уважаемый мной композитор, как очень хорошо сказал. Опять он вышел на сцену и набил роялю морду. Сказал правильно, кстати, абсолютно. Но это, так сказать, и отражает качество игры. Воевать не нужно, нужно завоевывать. А у тебя есть все основания это делать. Итак, мы не будем расставаться с клавир-абентами, потому что, как мне кажется, это, так сказать, один на один разговор с публикой. Я, конечно, грешный человек, все время вспоминаю Святослава Теофиловича Рихтера, который это делал изумительно. И очень правильно говорил нам, журналистам, что не нужно у меня брать интервью, приходить на мой концерт, я там все говорю, что есть на самом деле. Точно так же действовала замечательная пианистка Мария Вениаминовна Юрьевна. Все тоже самое было. Она еще прочитала на концерте стихи. Я это прощался, читал хорошие стихи и хорошо читал. Не в этом все дело. И мне кажется, что вопрос упирается в том, что мы теперь имеем два или три образца пианизма. Два я могу назвать абсолютно точно. Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Это пианизм конкурсный, абсолютно точно уже выявленный конкурсный пианизм. И пианизм концертный.
А третий какой?
Третий авторский. А авторский не в том смысле, допустим, Родион Щедрин, которого мы сегодня, надеюсь, еще послушаем, на концерт, он прекрасный пианист, на концерт играет свою собственную музыку, не в этом дело. Есть пианисты, я назвал таких. Я назвал Рихтера, назвал Юдину, которые играют музыку Бетховена, которые играют музыку Моцарта, как будто это их собственная музыка, как будто они ее сочинили. Нет, они ничего лишнего там не делают. Но они настолько точно передают то, что делал Моцарт, и то, что делал Шопен, Жень Невольц, впечатление, что он написал эту музыку сам. Но это уже третий.
Я да. должен тут добавить, что тут вообще существует два типа пианистов. Один тип пианистов, настолько сильная индивидуальность пианиста, скажем, что он не считается со многими даже авторскими ремарками и так дальше. Это такие пианисты, как Рахманинов, конечно, это Гульд тоже. Это настолько сильная индивидуальность, что они просто покоряют свои силы, своего характера. Но они далеки, часто бывают, от авторских указаний. Вот Рихтер и Юдин – это те пианисты, которые свято верили и воплощали замысел автора. Вот такие две группы пианистов существуют. По-моему, они всегда существовали.
Я все-таки не хочу вот так вот предрекать смерть сольных фортепианных концертов.
Я бросил эту фразу и как-то посеял какое-то у вас недоумение по поводу этого, Антон Шаранович. Наверное, в предыдущей нашей беседе.
Недоумение, было... а глубокую скорбь.
Да, скорбь, да, понимаете. Вот. Я думаю, что это в какой-то степени связано с коммерческими вопросами.
И вот теперь к вопросу коммерции. Я понимаю, публика всегда будет любить Шопена, публика всегда будет любить Бетховена, и в Париже не любит Рахманина. Франция вообще страна особая. Это удивительно, но это, как говорится, уже их французское дело. Мне просто искренне жаль французскую публику, если она не любит музыку Рахманина, а еще не любила Рахманина как пианиста. Сама же себя и, в общем, обеднила в этот момент. Но дело не в этом, а дело совершенно в другом. Дело все в том, что существует вот в сольных концертах проблема. Или ты играешь музыку романтическую, или ты играешь музыку барокко, классическую музыку, или ты играешь современную музыку. Вот как строится... Я спрошу не у тебя, Сережа. Это...
Да, пожалуйста, то.
Я спрошу у Кати. Вот как ты считаешь, как должна строиться сольная программа? Процент музыки, которую публика знает, и процесс... Ну, не знает, он понимает. И процесс музыки, которую она слышит. Если не впервые...
Из интересов публики, да?
Ну, да. Да.
Мне кажется, это одна из самых вообще главных проблем, которую начинает решать... Ну, молодые, например, пианисты, когда они начинают выходить на сцену и сами создавать себе эти программы, то есть сами выстраивать концепции. Процент, безусловно, должен, конечно, находиться в каком-то балансе, потому что нельзя перегружать программу ни современной музыкой, ни барочной, ни романтической даже, хотя наиболее распространены клаверабенды, состоящие только лишь из романтической музыки. Но мне кажется, в последнее время начинает наступать некоторое пресыщение романтическими клаверабендами.
Да, вот это нечто новое.
Ну, это мое мнение, собственно, я не знаю, согласны ли вы с ним. Вот, и поэтому нужно все время в каждом концерте либо выстраивать очень интересную, скажем так, сюжетную линию, например, объединять всю исполняемую музыку какой-то одной идеей, трудно сказать, ну, к примеру, все, что написано на тему Паганини, это просто первое, что сейчас в голову пришло, начиная там от Брамса или раньше что-то, и заканчивая там, самой современной музыкой, которая все продолжает появляться.
На Катенька, опасная идея. Дело в том, что Брамса был очень хороший композитор. Насчет Паганини я не убежден в этом. Кроме 24-х каприз, как хорошая музыка мне в голову не приходит.
Ну, я еще раз извиняюсь, просто первое действительно, что навскидку пришло в голову. Ну, таких идей может быть очень много, задача в том, чтобы их придумать.
То есть как-то объединить каким-то, скорее, даже литературным стержнем, ты это имеешь?
Может быть так. Может быть, что-то совершенно абстрактное, не имеющее отношения к каким-то
программам. Но это делал еще, простите, пожалуйста, еще делал и Шуман, делал его жена, говорит, гениальная пианистка, была Клара Лик и так далее. Эта мысль не новая, я не ждал от тебя новой мысли. Но все-таки ты считаешь, что нужно как-то комбинировать, давать публике в известной степени такой, ну, как сказать, такой стилевой коллаж. Или нет?
Не всегда. Не всегда. Все зависит от цели концерта. Ведь бывают концерты в абонементах, там, когда не дают большой свободы в выборе программы, например. Но все-таки хотелось бы, конечно, видеть баланс, чтобы просто не утомлять публику. Либо это должна быть чистая монография. Шопеновская, рахманиновская.
Да, но часто импресарио диктует свои условия. Вот и...
Ну, наверное. И вот в чем дело. Импресарио виднеет, я понимаю.
Они знают вкусы публики своей, и часто они просят такие странные иногда программы даже всякие, добывают, которые против шерсти могут идти этого пианиста, так сказать, индивидуальность этого пианиста.
Но лишь бы не против шерсти публики.
Да, публики, да.
Это просто уже совершенно опасно.
Готовность публики тоже бывает разная. Вот в чем дело. Вот как сказала Катя, действительно, публика должна воспитана быть, да, и понимать это же не всегда бывает.
Не всегда бывает. Вот я вчера слышал довольно интересную передачу по радио, радиостанция «Свобода», где один из выступавших, не буду называть его фамилию, писатель, приятель Высоцкого, кстати, сказал, что ему надоело, что при слове «Моцарт» надо замирать от восхищения и уважения. Совершенно забывая о том, что у Моцарта есть колоссальное количество пошлых, я цитирую, пошлых мелодий, которые привлекают публику-то. Вот эта пошловатинка Моцарта, сказал, о которой говорить не принято, а он эпатировал по общественности, по радио. Вот это как-то не учитывается. Я не хочу вас, так сказать, призывать к тому, что осудить, сказать, может, Моцарт не может быть пошлым. Моцарт может быть всяким, между прочим. И то, что Моцарт иногда заимствовал свои темы у других людей, включая того же самого несчастного Волгана Пушкина Сальери. Да.
Он все просто было. Писал вариации на тему Сальери.
Ну, да. Нет, вот заимствовал и темы, и такое тоже бывало. Но, тем не менее, я тоже никого не призываю. Ах, и больше все это уже нельзя обсуждать. Обсуждать можно все, что угодно. На этом мы живем в демократическом обществе, на этом мы, так сказать, стараемся по-своему переосмысливать мир. И пианист, особенно молодая пианистка, которая поступает, так сказать, в концертную жизнь, тоже должна, так сказать, думать на, не о том, хороший или плох Моцарт для меня, этот вопрос, ответ на этот вопрос давно получен. А вот как это сделать так, чтобы это звучало именно так, как должно звучать сегодня. Я не имею в виду никакие, так сказать, новые формы в исполнении Моцарта и никакие свингл-сингерсы.
Это проблема интерпретации сразу возникает. Вот что интересно. Они настолько разные. Что интересно, ведь много людей вот на конкурсах, я сам часто бывал, говорят, нет, это не Моцарт, они говорят, кто-то сыграет. Да? А как а Моцарт, что? Кто знает, как Моцарт? Нет, это не Шопен, понимаешь? Вот вопросы, которые... Это настолько противоречиво.
Это приводит к очень паршивым результатам, потому что, знаете, Сергей Леонидович и Катя, как бывает, вот сидит жюри, я представляю себе, так бывает, я ни разу в жизни не сидел в жюри международного конкурса. Поэтому фантазирую. Так что вы как люди опытные. Ну, Катя, ты еще вряд ли сидел в жюри, а ты-то... Знаете, Господи. Да, у каждого свой собственный Моцарт, каждый понимает по-своему все. И каждый ищет то среднее компромиссное, что в конце концов получает первую премию.
Вот это уже вопрос. Ну, это можно бесконечно разговаривать об этом, Дорис Сергеевич. Потому что, конечно, вот это усредненное исполнение, оно как раз должно быть выставлено на конкурс, к сожалению, чтобы понравиться более-менее всем членам жюри. Потому что если ты показал какой совершенно новый подход к этому сочинению, оно может вызвать совершенно различные реакции. У половины жюри восторженная, а у другой половины совершенно отрицательная. И конец этому пианисту.
А поскольку система подсчета голосов на конкурсе, она арифметическая, то к чему это приведет, мы уже заранее можем догадаться. Заранее это приводит к очень и очень плачевному результату. А вот меня интересует тут другое. Я всегда, честно сказать, призывал, и я могу сослаться на свои статьи журнальные, газетные, и многочисленные выступления по радио, а о том, что система международных конкурсов, она просто уже себя не оправдывает. Она никчемушная. Я повторяю еще раз, она не выясняет музыкальную истину ни в коей мере, с моей точки зрения. Более того, она губит и вкус молодых исполнителей этой системы.
Другого выхода на сцену для молодежи нет сейчас. Практически. Это единственный выход на сцену, это победа на международных конкурсах. Вот так складывается жизнь. Говорить плохо или хорошо о конкурсе, но без них невозможно. Ну нет другого. Чрезвычайно редко можно найти. Вот только Кисин из тех, который без конкурса вышел на мировую сцену и эстраду. Все остальные практически, кроме Гульда, Глена Гульда, они, вот и Кисин, они все проходили через международный конкурс. Такова жизнь. Вот это что я хочу сказать.
Ты считаешь, что конкурс...
Нет, я считаю, что это, к сожалению, подчеркиваю, единственная форма выхода молодого человека или молодой девушки на конкурс, победа на конкурсах. Это дает ей имя, дает возможность найти импресарио, найти менеджмент, так называемый, и получить возможность выступать.
Ну, хорошо, поскольку мы заговорили о молодых людях, ходить далеко некуда, рядом со мной сидит Катя Мечетина, очень еще молодая. Скажи, Катя, вот ты все-таки по-разному ведь играешь на конкурсе и в концерте?
Абсолютно. Безусловно, по-разному. И в основном это вопрос нервов. Что конкурс – это страшнейший стресс.
Ну, это я понимаю. Но у тебя нет какого-то другого стиля просто для конкурса?
Нет, стиля другого нет. Но на концертах, как мне кажется, всегда получается удачнее.
Чисто нервических причин?
Да, или исключительно. Исключительно.
Или в силу обстоятельств складывающихся?
Нет, это исключительно в силу вот этой вот ответственности такой, скажем, ложной. Потому что мне никогда не нравилось, когда меня оценивают баллами.
Ну, а как же еще оценивать? Я не знаю, какой другой способ оценить.
Вы знаете, вот мне кажется, если так немножко помечтать, что идеальной заменой конкурсом было бы проведение каких-либо фестивалей, на которые бы приглашалось не жюри, а менеджмент музыкальный. То есть импресарио сами бы выбирали, с кем бы они хотели работать. Кто был бы для них, в их представлении, человек имел бы успех у публики. Кому можно было бы устроить концерт, и при этом публика бы пришла на этого пианиста. На конкурсах не всегда выбирают такого яркого.
Я понимаю. На конкурсы приезжают, импресарио часто все-таки приезжают. Но, как правило, нет.
Но они не имеют, их голоса не имеют значения
не имеют, конечно,
при распределении премий.
Ну, вот я один раз вот обсуждаю тот же самый вопрос. Я, в общем, серьезно осложнился в слободе. Долго не продолжалось отношения с Юрием Башметом. Он не впрямую со мной в этот момент разговаривал. Потом мы помирились, все было в порядке. Он пригласил на свой конкурс артистов. Тогда еще, по-моему, Всесоюз. Нет, уже была Россия. На всероссийский конкурс артистов. Он пригласил в жюри художников, модельеров. Вот такую публику. Архитекторов.
Я ему сказал, это нельзя.
Я ему сказал, что Юр, ну это нельзя. Не может там топ-модель оценивать искусство пианизма. Он, так сказать, очень разгневался, и мы были просто какое-то количество времени в ссоре, слава богу, помирились. Ссориться с Башметом я никому не рекомендую. Себе в том числе в первую очередь. Да, он хороший, умный человек, блестящий артист. Но вот у него был такой принцип. Я считаю, что принцип неправильный. Делать не нужно. Ровно как вот Катя сказала очень правильную вещь. Сейчас в фестивале, конечно, это все-таки лучше. Лучше убрать состязательный момент. Я понимаю, что публике он нравится больше всего. Что публика бегает потом по фойе и кричит. Вот этому первое место, этому второму. Нет, этому первое место не дать.
Ну, спортивный интерес. Ну, всегда.
Спортивно-цирковой, я бы сказал тебе.
Ну, да.
Кто сорвался с проволоки? Вот же в чем все дело. Вот в чем весь ужас. Дойдите в цирк, смотрите, там срывается с проволоки. Там одевает лонжу. Человек не разбивается насмерть. Или внизу сетка из страховочного отсутствия. Нет. Может очень травмировать человека. И особенно, когда я был, вот я говорю о свежих впечатлениях, я был на последнем конкурсе Чайковского. Очень внимательно его слушал. Сергей Леонидович, мой уважаемый гость, как-то устранился. Он почти на этом конкурсе и не был. А я, как проклятый, сидел, особенно в состязании пианистов и скрипачей, выслушал все. Вот и то. И у меня осталось очень тяжелое впечатление. Вплоть до распределения премии это было просто не очень тесно, я бы так даже сказал. Я совершенно согласен с Элисой Саладзе.
Да, который не подписал.
Да. Да. Когда просто возмутился и не подписал то, что должна была подписать. Там было нечего подписывать. Там все шло в ущерб музыке. Абсолютно. Все. И были неправильные принципы формирования жюри и всего остального.
Все много там было назад. Но что делать? Скоро уже год прошел, второй год идет. Никто ничего не хочет говорить и советоваться с музыкантами. Что будет дальше? Вот с конкурсом Чайковского. Все-таки это наш национальный конкурс такой, сказать.
Вот этот вопрос, Сергей Леонидович, я должен задать вам, а не вы мне.
Я вам задаю. Кто? Опять будет решено помимо консерватории. Помимо консерватории все решается. Мнение музыкальное не учитывается.
Я считаю, что решать помимо консерватории музыкальный вопрос просто нельзя.
Да.
Это не то, что не тактично. Это, простите, это непрофессионально.
Ну, Московская консерватория... Последний конкурс был решен.
Московская консерватория, ее профессура. Это есть тот музыкальный критерий для конкурса Чайковского уж во всяком случае. Не потому, что консерватория носит имя Чайковского. Здесь есть традиция исполнения музыки Чайковского. Это на днях мне опять на радио удалось послушать. Господи, Игумнова, маленький пьесы Чайковского. Я с ума сошел, до чего это хорошо.
Да, 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 да.
Игумнова, что никто не помнит, фамилии помнит.
Да.
И теперь, чтобы закончить более-менее логично передачу записки аса, в которой принимали участие, сидели Нездоренский, профессор Московской государственной консерватории, и его ученица Екатерина Мечетина. Мы слушаем запись, сделанную во время мировой премьеры в Амстердаме. Катя Мечетина играет совершенно новый, 6-й по счету фортепианный концерт Щедрина. Вот та самая современная музыка. А в проценте, о которой мы говорили, последнее сочинение Щедрина, он специально пригласил Катю, чтобы Катя исполнила это произведение. Сам автор очень доволен, автор блестящий пианист. Ну, Сергей Леонидович скажет, да, к этому он знает хорошо и Щедрина, и эту музыку. Что вы хотите сказать, Сережа?
Я внимательно прослушал этот новый концерт. Мне очень понравился. Есть какая-то напряженность в этом тексте, и тоже лиричность какая-то. И язык его понятен для меня всегда был. он никогда не был авангардистом. Вот. Но вот то, что Катя сейчас сделала, это она сделала 6 августа, это произошло с огромным успехом, как я знаю, она играла на бис его частушки, Щедрина, пасть на бис. Вот. Я рад, что она приняла участие и показала себя зрелым музыкантом здесь.
Ну, премьера современного сочинения всегда достаточно сложно. Озорные частушки, ну что ж, можно играть в оркестре, можно играть на рояле. Родион Константинович в ответе за все это. Я не знаю, мне озорные частушки не нравятся. Стравинский писал то же самое, только намного лучше. А вот это произведение я не слышал. Этой совершенно никому неизвестной музыкой Щедрина я заканчиваю передачу «Записки Асы», которую подготовил и провел Анатолий Агамиров вместе со звукорежиссером Сергеем Игнатовым. У нас в гостях были профессор Сергей Доренский и его замечательная ученица Екатерина Мечетина. Я думаю, что это не первая и не последняя наша встреча с Катей. Концерт Щедрина прозвучал. Мы отреагировали на мировую премьеру, бывшую совсем недавно, в августе. Спасибо всем, кто пришел.
Благодарю.
Спасибо.